Итак, дорогие радиослушатели, благая весть продолжает свою работу.
И мы сегодня предлагаем вашему вниманию прослушать вторую часть нашей передачи, как так сказать. И для тех, может быть, кто только что подключился к нашей передаче, мы напоминаем, что в первом части мы имели прямую трансляцию с городом Кишиневом, и у нас на связи был Павел Карпов, это служитель Кишиневской церкви, который был на крайнем севере на протяжении 2 месяцев на евангелизационном служении, на благовестии. И он рассказал уже в первом части, достаточно много информации дал. И сейчас он с нами на связи, и поэтому в этом часе мы с ним продолжим наш разговор о том, как они совершали там служение. Если у вас будут вопросы, вы можете нам позвонить в студию 482-4012, 482-0141, 916 area code для тех, которые, может быть, которые слушают нас в других штатах, как это Радио Альянс, и он идет, транслируется по всей Америке. И напоминаем, что наш веб-сайт проповедник.com, вы там можете найти нашу передачу, те прошлые передачи, даже это, которые сегодня. И пусть Бог вас благословит, и давайте будем внимать Божьему Слову, потому что действительно проповедь Евангелия – это прямое повеление нашего Господа Иисуса Христа. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А теперь мы предлагаем вашему вниманию прослушать гимн, и после этого продолжим нашу передачу.
Душой лишь в небе я найду покой. Боже, жизнь мою прими, ею ты сам руководи. К небу меня Господь веди, дух мой слабый поддержи. Я во всех делах хочу, Боже, славить мощь Твою. Ты мне небо подарил, а чем его я заслужил? Если труден будет путь, Боже, сил дай не свернуть. На о Боже, ты мне помогай, на пути в небесный край, о Боже, ты мне помогай, небо, чудный край святой, там Господь, Спаситель мой, Он к себе меня влечет, дух мой радостно поет.
Итак, дорогие радиослушатели, хочу напомнить о том, что наша передача «Благая весть» продолжает свою работу. И сейчас с вами у нас на линии Павел Карпов, который мы слушали с Кишинева. Я думаю, что у нас будет очень благословенная передача, и она будет направлена для вас, радиослушателей, для того, чтобы вы... У нас уже были несколько звонков, и люди очень, так сказать, заинтересованы. Алло, добрый вечер, Павел. Доброе утро, вернее, по молдавскому времени.
Да-да, добрый вечер, по-вашему, добрый вечер.
Итак, я думаю, наверное, мы сейчас продолжим там, где ты остановился, на смерти...
Свидетельство о смерти Александра Бэм. А теперь, пожалуйста, Павел, расскажи немножко о Виталии Ломакине, а затем я задам вопросы, которые поступили к нам в эфир, и ты на них ответишь. С Божьей помощью, конечно.
Я пару слов еще хотел бы добавить за Сашу Бем, что Саша Бем погиб. Сейчас на его место переехали, ну, не в те места, переехали вот два его друга. дело продолжается. Эти друзья, они в юности вместе покаялись, к Богу пришли. И они с семьями сейчас трудятся в тех вот краях. И его подвиг вдохновил просто их сделать этот шаг. И еще я встречал 3 души, которые сразу покаялись, к Богу пришли, когда услышали, что Саша Бем погиб, что здесь люди умирают ради того, чтобы нам о Боге сказать, а мы медлим с покаянием. Одна из них стала женой служителя, одна сестра. Вторая сестра стала женой миссионера, живут в одном поселке. А третья, очень влиятельная такая сестра-врач, тоже из долганского народа. И она переводит стихи, поет песни на долганском. И вот это она говорит, что 3 конкретные случаи покаяния после смерти Саши Бе. Ну, Виталик Ломакин, это тоже молодой брат-миссионер, он переехал с Курска. Он жил в поселке Катарык. Об этом и слайд-фильм сделан, называется «Надо успеть». Ну, кто как называет его, ну, вот, «Надо успеть», так озаглавили в одном месте этот слайд-фильм. Вот. Он погиб, когда уже из ничего, я тоже был в этом Катарыке, из ничего практически успели они построить молитвенный дом. Ну, чтобы вот это понять, я приведу пример. Вот в магазине. Там нет такого понятия «дорого» или там понятие есть «оно есть», или его нет. Хоть ты давай золото, если нет, например, больших гвоздей нет. Ну а можно, ну а как привезти? Ну заказывайте, через сколько, через полгода, через год привезем. И неизвестно, сколько стоить они будут. Вот никаких стройматериалов. Как при Брежневе еще построены были бараки вот эти, так они живут. Там никто ничего не достраивал, тем более в это время. И вдруг молитвенный дом построен. Так братья разобрали в другом, за около 400 километров другой дом, брошенные там всякие помещения, перевезли этот стройматериал. И вот это я там действительно, когда побудешь, поймешь какое-то чудо. И когда дом почти был уже готов, Виталий поехал, чтобы пропитание. Там рыба и олень. Это основные продукты. Это все, чем питаются там. Там даже вот я был, на стол подают и говорят: «Ой, братья, простите, нас нечем вас угостить, только рыба, рыбные котлеты и олень». Я говорю: «Да что вы, что вы, для нас это, наверное, самая пища». А они говорят: «Вот даже картошку не смогли пожарить, картошки нет, очень, если есть, дорогая». И вот Виталий поехал тоже за рыбой, и там суденышко, вот эта лодка, вздыбилась, заглох двигатель, потом резко завелась. Это было, постоянно ломалось. В этих холодных северных водах огромная река Хита, на реке стоит поселок Катарык, так и погиб. Вот Бог допустил эту смерть, казалось, самый рассвет, самый молитвенный дом. Но, скажу, вот эта смерть, она тоже вдохновила многих. Сегодня на Таймыре самая одна из успешных групп или вот церквей, вот это как раз там, где трудился Виталий. И как раз я, когда был дома, освящение или как вот молитва посвящения, такой аккуратный дом. Перед этим только накануне был брак, вот Миша, там вот, может, кто слайды видел, там есть Миша, один долганин, он так и письма писал. Я никогда не забуду Виталия, он мне сказал о Христе. Через его проповедь моя жизнь изменилась. Вот он женился, взял, трудятся там, живут, проповедует он. Вот он, было открытие молитвенного дома. Это действительно чудо, что там смогли что-то... Когда там только на самолете по килограмму что-то завозят, и то надо еще с самолета на вертолете в сторону, в поселок. Цены очень дорогие на перелет. И вот этот дом молитвенный, это действительно чудо. Это дело веры вот этого молодого брата Виталия Ломакина. И он погиб. Кстати, остались 2 вдовы. Так они и живут. У Саши Бема сестра Таня Бем. У нее родился сыночек. Она назвала его Сашей. И у Виталия осталась сестра Аня вдовой, так тоже сейчас живет. У нее было двое, и после смерти рождается как раз последний сыночек. Она его тоже назвала Виталием. Виталий Ломакин. И тоже вот так вот. Но вот эта жертва, когда они пожертвовали своих мужей, зря не прошла. Друзья, видел вот как. Вот на этом месте переехала молодая семья, труд совершается. Души до сих пор приходят каяться. Вот при нас 3 души покаялась и говорят, мы больше не можем. Вот эта проповедь, которую еще Виталий нам говорил, не дает нам покоя. И вот он жизнь отдал, а мы еще медлим. Со Христом не хотим иметь общение. И вот раскаялись 3 души. Ну вот это вот кратенько за смерть вот этих 2 братьев. Скажу, что это действительно пшеничные зерна, которые дали, как написано, если не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Вот этого много плода вообще, я вот это все увидел там, все увидел. Еще мне хочется одно место писания кратенько напомнить. Знаете, когда я вот по поселкам ехал с одного в другой, с третий, везде группки, собрания, благовестие. Мне вспомнился стих Фессалоникийцам написано в первом послании 1.8. «От вас пронеслось слово Господне, не только в Македонии Ахайи, но на всяком месте». Вот это слово пронеслось. Какое удивительное слово. Вот я увидел, что за эти года свободы, учитывая вот эти трудности переезда, вот эти расстояния, все это пронеслось слово. И по северу везде там трудятся, где-то, во многих местах есть миссионеры, правда, еще нужны. Итак, скажу, друзья, как приятно хоть бы успеть побыть соучастником вот этого Евангелия. И вот, это просто действительно Господь в последнее время делает свои великие дела.
Хорошо, Павел, большое спасибо за ответ. Значит, поступило тут несколько вопросов. Ну, первый вопрос, это как бы более догматического характера. Когда вы говорите людям о Боге, о Христе, вот там на крайнем севере, то вы как им говорите об Иисусе Христе, как о небожителе или как о человеке? Почему? Так вопрос поступил, я не знаю. Потому что говорят, что некоторые говорят, что Иисус Христос это просто небожитель. Другие говорят, что он только человек. Как правильно говорить, как о небожителе и о человеке? Вот это чуть-чуть немножко можно разъяснить? Это может быть как-то более так отвлечено от темы? Поступил вопрос, надо на него ответить.
То есть, я думаю, что вопрос, может быть, даже можно даже расширить тем, что добавить туда о том, каким образом вы говорите им о слове, из Слова Божьего, допустим, какие места, которые наиболее, из Священного Писания, которые наиболее вы употребляете именно для этого народа.
Так как там народ, насколько мы понимаем, он менее просвещенный, чем здесь, то есть нужно как-то более доступно говорить. Вот Иисус Христос — это просто небожитель или это человек?
То есть какой подход, я думаю, о подходе в общем?
Пожалуйста.
Вообще там, когда говорят о Боге, то мы всегда стараемся сказать о Спасителе, о жизнедавце, который жизнь дает, все. Особенно им понятно, когда вот там же олень бесплатно, рыба бесплатно, только не ленись. Они друг у друга спрашивают иногда, ты сколько рыбы поймал? Я 2 тонны. Ой, маловато. Очень много оленей, хватает всеми людям, и медведям, и волкам. Вот. И когда мы говорим, что Бог все дает, Он жизнь дает, то им, может быть, они так и не сразу спрашивают догматику, что мы говорим, что Он владыка всего. И вот Он был здесь на земле. И мы стараемся вот высветить, конечно, что Бог пришел на землю спасти грешников. Вот. В догматике-то это вопрос, на который до сих пор нет ответа, насколько Господь Иисус был человеком, а насколько был Богом. Он был и человеком, и Богом. Вот это вот одно, что нам открывает. А насколько вот больше, меньше, вот это на этот вопрос нет ответа. Ну а так они воспринимают. И скажу, там, где иногда, ну, нет слов, Господь выходит на помощь. Я один пример, если можно, приведу. Одному заехали охотнику в поселок, это передо мной братья, и говорят ему: слушай, Володя, а у него жена стала посещать собрание наших верующих, и уже почти вот крещение примет. Володя, ты торопите, я спокойными шагами к Богу иду, не надо мне торопить, я спокойно, потихонечку. Ну, смотри, чтоб ты успел что-то сделать для него. Ну, сказали и уехали. Приходит к нему медведь белый. Прямо в избушку. Там балок называется. Ну, несколько бревен без крыши, вот такой с плоской крышей. Ну, охотники там скрываются от стужи, печурка есть. Ну, что такое медведь? От одного слова там ужас нападает на всех, даже бывалых охотников. Там белый, как раз этот поселок находится на заливе от моря Лаптевых. И они убили нерпу, а он очень чувствует запах. И он почуял эту нерпу и пришел к ним. И как рявкнет. Он говорит: у меня все провалилось. Пурга лютует. Я рацию, там рацию с такими ручками старую, она ничего не берет, не ловит. Я за что браться? У него маленькая винтовка там была, ну, как самая слабенькая, самая слабенькая. Я попробовал стрелять в него. Это как комариный укус. Я, говорит, не знаю за что. Я вспомнил, жена мне Библию оставила. Я схватил эту Библию, это он мне рассказывает нам, этот Володя, кстати, сходит сейчас на собрание. Я схватил Библию, открываю, что попало. А действительно переживает. И открывается ему место Писания. Как специально подобрано. Израиль не слушал Бога, и Господь послал на него диких зверей. Ой, закрыл все. На них диких зверей, львов, а на меня медведя. Все, наверное, здесь мне конец. И я не слушал Бога. Чего я ни к Богу не торопился? В общем, один раз он пробовал в глаз ему стрельнуть медведю, и кажется, что медведь, он так склонился на передние лапы, и там пригорок был, а потом задними толкнулся и, как на санях на этих лапах, поехал вниз, отряхнулся и бодренько пошагал дальше. Ничего не... Ну, и там нужно сильное оружие. И он вот крутит эту ручку рации, ручка ломается. В поселке его не услышали, а охотник услышал. Соседний охотник, ну, соседний километр за 100-200. И этот охотник давай беспокоить и в поселке администрацию, чтобы помогли, спасли. А этот медведь рявкнет, обычно они разламывают этот балок сразу, а здесь балок не трогает и не уходит. Он говорит, как рявкнет. Собака попробовала на него, у него собаки были, на него там что-то, на этого медведя гавкнуть, он как лапой махнул, с этой собаки одни тряпки полетели. Сразу ее разорвал моментом. Вот. Вот. И он говорит, и болот не ломает. И мне видно, вот Бог допустил такие вот пережить ему. Он как рявкнет, у меня, говорит, душа уходит вся. И в поселке администрация прибегает к нашему брату, миссионеру. Давай, ты верующий, тебя ничего не страшно. Садись, езжай, застрели его. Он говорит, да я и не охотник-то. Какой я, ну, с материка человек. Ну, давай, не откажи. Хорошо, поеду. Приходит он в семью, говорит любящей жене, надо ехать. Куда? Медведя застрелить. Ну, нам вот трудно понять эту фразу, медведя. Медведь 60 километров бежит, а буран едет тоже, ну, 40-40, больше уже тяжело. Вот эти заструбы сильно кидают. Там торосы есть, это лед такой поднятый, их надо объезжать. Вот. И скажу, жена помолилась, проводила мужа своего. Вот, вот пример сестрам-христианкам. На что мы отпускаем мужей, благословляем. Проводила, и он поехал. Говорит, правда, дайте мне хоть охотника. Дали ему в помощь охотника местного. И вот он говорит, я еду и думаю, Господи, куда я еду? Что это такое? Полярная ночь, ничего не видно. Он сейчас выпрыгнет, он такой ловкий. И нас нет. Но еду, спасать надо. И тем более муж нашей сестры. Он говорит, когда засветились глаза, а во тьме фара бьет и глаза, я, говорит, аж остановился так. А охотник этот кричит, не бойся, это собака, это собака. И он их как-то узнает, отличает собаку от медведя. Ну и правда, вот они застрелили этого медведя. И этот, спасся этот человек. И вот стал ходить, постоянно ходит, берет с собой дочь. Ой, посмотрел я, вот оно благовестие. Когда кончаются слова у благовестников, Бог какими-то другими путями, там ничего нет стандартного, там все действует Господь по-своему. И вот он торопит эти души, вот, ну как ты по-другому его поторопишь? А Господь находит такие вот моменты. И я вот как-то верю, что этот в будущем не просто будет брат, а даже проповедник. Как-то вот мы много с ним общались, Володя его зовут, в одном из долганских поселков, там почти нет русских, только наш брат-миссионер, который русский. Вот такой там случай произошел недавно. Вот такое там и благовестие.
Павел, у меня еще такой вопрос. А вот почему вы именно зимой поехали? Неужели нельзя поехать летом? То есть, может быть, летом все-таки лучше условия для благовестия, для посещения церквей? Вот немножко можно рассказать?
Расскажу немножко. Я говорю, я вообще эти вопросы все братьям местным задавал. Говорю, братья, а чего мы не летим на самолете? Вот это вот такая медленная скорость. Они мне на все ответили. Ну, во-первых, лето там, знаете, как о лете говорят. Я лето не помню. Я в этот день был на работе. Вот, я даже улыбнулся, говорю, даже неужели? Действительно, бывает солнечный, такой вот полноценный летний день, буквально один день в году. И все, опять сырость, дожди, перешли в мокрый снег и снег. Там очень короткое лето, ну просто очень. Из-за полярного дня, когда солнце не садится, оно красивое, бурно, растительность расцветает. И по рекам тоже ходят, но зимой все летом в тундру не пойдешь, она мягкая, болотистая. А вот зима, это действительно, она сковывает и делает дороги. Вот ехали мы, шли по тундре, дим звучал. По бездорожью и по льдам спешат гонцы к забытым селам, деревням. И вот это действительно по льдам Бог из этой реки делает прекрасную дорогу. И по льдам все равно удобнее. И по реке еще много не возьмешь груза. А на вот эти машины что-то можно положить и отвезти побольше. А в лодочку что там много? А большие суда, ну, суда там не ходят, потому что там надо 4 километра лодку тащить по тундре, прям по траве, по болоту, по поясу, вот так они тащат. Называется волоком, перетаскивают с одной реки на другую. Там нет сливающихся таких. И чтобы переехать вот с реки на реки, нет, там узкое место, 4 километра. Все тащат, и вот и бочку бензина, вот ее разливают, перетаскивают, чтобы потом заправиться и пойти дальше. И на лодках сложнее, поэтому зимой дорожат. И зимой, в эту зиму, даже не одну поездку сделали, а несколько поездок. И братья до утомления, до изнеможения вот стараются дорожить зимним периодом.
Ага. Хорошо. Еще такой вопрос. Ну, зачем, ну как его правильно сформулировать? Это же большие затраты, вот поехать на крайний север. То есть это только может быть как исполнение Слова Божьего, что будет проповедовано Слово Божие до края земли, ведь в центре России, ведь много городов, где еще не сказано о Боге. То есть оправдывает ли себя то, что благовестники сегодня ездят на крайний север? Вот такой вот вопрос.
Спешу на него ответить. Пишу прямо на него ответить. Я скажу, что, друзья мои, я увидел, что у Бога большие льготы к тем северным народам. Бог кого-то располагает жертвовать туда, кого-то жизнь отдавать, вот так вот ехать. Я такое напряжение в благовестии не встречал нигде на материке. Потом, вот бывает часто такое противопоставляют как-то. Ну вот здесь тоже есть грешники. Вот, ну, думаю, что это неправильно. Надо то делать и этого не оставлять. И, ну, в больших городах никто не препятствует. Каждый день вставай, трудись, говори о Христе. А там, ну, я так вот скажу, что жертвуют до смерти своей жизнью. Просто вот я увидел во многих братьях неподдельную любовь к тем народам и Божье призвание, именно призвание Божье. И вот, ну, другой бы как бы и не подошел туда. Ну, например, там же вот когда передвигаются и поломки есть, и один брат говорит, я не знал, почему меня в детстве с 4 лет отец заставлял, ремонтируй машину, давай разбирай, прямо заставлял. Он был неверующий отец, а заставлял. Говорит, сейчас это мне все. И вот мы, у нас мосты ломались, не знаю, ли от мороза, или даже от усталости металла, такое там есть понятие. И вот ломали, да это поломка, если в Америке там без эвакуатора даже мысли нет. А там какой эвакуатор? И вот в тундре ночь ремонтировались мы, вьюга, машиной прикрыли от ветра немножко. Одной машиной другую прикрыли от ветра, и вот ремонт, ключи засыпают, ветер вьюга, вьюжит, вот эти вот лязганье леденящего металла, и все сделано, и вот думаешь, ну для чего? Ради Евангелия. И вот это особое призвание у Бога ясно видно вот в тех тружениках и тех, кто переехал. И вот они даже за себя не расскажут. Это вот я могу за них рассказать. Они скромные труженики, но трудятся. И ну, вот надо, надо. И у Бога льготы, тем более мы. И вот скажу, что и видно плоды, результаты. Один момент я, если можно, хотел бы. Вот мне говорят, брат Павел, будешь ехать на Буране, там есть коварные наледи. Наледи – это под снегом вода, как в термосе. Хотя кругом мороз, но она спрятана. И говорит, брат, вот если ты провалишься в эту наледь, то первое правило – смотри, не выпрыгивай из воды. Я говорю, то есть как из воды не выпрыгивать? Говорит, в воде плюс 4, а на улице минус 30, да еще с ветром. Я говорю, вот интересно, все наоборот у вас здесь. Действительно, вот так вот я первым делом спасай технику. Брат один говорит, мы ехали, смотрим оленьи следы по реке. И мы по ним удобно. Олень мигрирует прямо на север или на юг. И вот мы по ним удобно смотрим, олень круто берет влево на 90 градусов. Мы остановились, прибор вот достали, посмотрели по прибору, где мы находимся, по GPS. Смотрим. Речушка вправо уходит, нам прямо нужно. Но почему олень свернул налево? Ну, какой-то, наверное, неразумный олень. Поехали, братья. И прямо поехали, и проваливаются в наледь. 6 часов с этой наледи выходили. Пока отстучали эту всю технику от льда, обмороженную всю, изможденные правой стороной обошли эту наледь, смотрим, и следы оленя раз-раз-раз выходят, и опять он пошел. Вот же животное, как он чувствует эту наледь. Вот такую Бог ему дал способность. И вот этому всему братья и выучились уже за эти годы благовестия. Ну вот, вот такие удивительные там условия.
И да, я хочу напомнить для наших радиослушателей, что у нас на линии Павел Карпов рассказывает о благовестии на Крайнем Севере. И я бы хотел такой вопрос задать, Павел, а как, это твоя первая или поездка?
Нет, это не первая моя поездка. Вы знаете, это уже, наверное, 4-я. По милости Божьей, я был и на Ямале, был и в Горной Шоре, там, где вот Тафалары есть, ну, это раньшими годами, и даже на Курильских островах. И вот, по милости Божьей, и здесь оказался. Ну, наверное, 4-я поездка.
А вот чем вот эти вот поездки отличаются, допустим, вот каждая, допустим, от Курильских островов, допустим, от Крайнего Севера? Вот они примерно одинаковые или там, или может быть там...
Ну, я скажу, что, может быть, Ямал и похожи, полуостров Ямал, но здесь отличается наиболее суровыми условиями. Вот таких суровых условий в других местах нет. И зима помягче, как-то потерпимее, и цивилизация поближе, доставка там продуктов, чего здесь. Ну просто, мне даже местные жители говорят: брат Павел, как хорошо, что у нас есть олень и рыба. Как хорошо, что у нас нет оленьего гриппа. Мы не знаем, что бы делали. Действительно, вот олень, рыба и мороз – это три великих подарка Божьих этим людям. Не было бы чего-то, они бы не смогли выжить.
Ну да, интересно.
Мороз бережет им продукты. Вот оленя бросил ты, он через полгода, через 8 месяцев такой же свежий, замороженный. Нигде бы они не нашли столько морозильников. Еще мороз отгоняет любопытных. Там бы охотников было, ой, страшно. А так там очень трудно. Никто не хочет туда даже и двинуться.
И у меня еще будет еще такой вопрос. Вот переселенные семьи, как они там приживаются с детьми, которые переезжают туда? Это же очень тяжело. Из большой земли, из такой, можно сказать, цивилизации, даже кишиневской цивилизации. То есть это же очень тяжело. Как люди привыкают к этим условиям жизни? Все ли выдерживают или не все выдерживают?
Одна сестра, жена миссионера, довольно молодые, она говорит: когда мы приехали только сюда, хоть плачь, я стала суп готовить для покушать мужу. Нечего бросить. Я скажу, там в этом плане суровые условия. Мы, брат один не был дома, с нами ехал где-то трое суток. Он с поселка того прибыл к нам, и с нами вместе двигались. И говорит: ой, сейчас придем, трое там суток не был, наверное, все замерзло в доме. Я говорю: да ну, за трое суток не замерзнет. Ну, я сужу по нашим условиям. У нас за неделю еще ничего не замерзнет, и за две зимой в доме. Пришли в дом, минус 25 это. Он говорит: братья, я сейчас растоплю печку. Воды нет, воду берут за 4 километра, лед режут, долбят, и этот лед топят, и этот лед все. А потому что рядом залив, но залив соленая вода, ее не будешь пить. И вот такие условия. Ну, скажу, как-то вот живут и благодарны. И даже скажу, радости там столько много. Вот действительно Господь как-то ободряет. Хотя скажу, наверняка есть моменты, где Бог проверяет их посвящение, моменты больших трудностей. Ну, например, там никакого медобслуживания. Зубные врачи прилетают раз в год, и в основном одни инструменты, клещи, порченные зубы повыдергивают, вот и все лечение. И там вот это вот действительно зубов у многих нет. Я говорю, если болит зуб, ну вот как-то терпи, анестезируй его и жди. Вот, они уже знают, что туда от оленей, там от птиц, что положить в зуб, чтобы он не ныл, не болел. И как-то терпят, ждут, пока прилетят на вертолете зубные врачи. Вот такие условия. Ну, суровые, условия очень суровые.
Ну, а продолжительность жизни какая там?
Ну, из-за того, что в грехах и в пьянке живут очень коротко. Я скажу, 13 лет начинают пить, 17 лет конченые алкоголики, это местные жители. Вот из-за этого очень коротко. Женщины дольше живут. Но встречал и глубоких стариков, и старушек. То есть по-разному. Но скажу, что чисто, там пища чисто. Например, рыбу постругают. Прямо мороженое из морозилки, но она северная. Она вот нигде на материке такое не пойдет. Настругают прям, и она такая вкусная. Я ж не наешься. Даже братья говорят: знаешь, как узнал, наелся ты или нет? Если замерз, значит наелся. Вот.
Ну да.
Вот из-за этой чистой пищи как-то они где-то и Бог им жизнь хранит этим.
Но вот ты еще планируешь делать такие вот поездки в будущем? Или может быть... Какие-то у вас другие планы благовестия?
Ну, вообще, если пригласят, то очень даже с удовольствием. Ну, одна из целей моей поездки, знаете, у апостола Павла был Тихик. Этот человек был, который утешал другие церкви тем, что рассказывал, как Бог благословлял апостола Павла. Вот. И где-то вот это я тоже вот увидеть это и этим ободрить здесь народ Божий, вдохновить в благовестие. Вот где-то вот моя одна из тоже задач. Ну и очень дороги сердцу, и если Бог позволит, обязательно хотел бы еще побывать.
Павел, еще такой вопрос. А вот когда вы передвигались на машинах, там автозаправочные станции, то есть как это делается? Где вы берете бензин, и если он закончится, то это беда, конечно же.
Вы знаете, автозаправочная, все при себе. Все при себе, прям все в машине. И автозаправка, и автосервис, и все ключи, набор головок, и всякие съемники, и кусок моста заднего, все с собой, потому что, не знаешь, и раздатка, и бывало, и коробка, все с собой. Я говорю, да неужели, все надо, бывает, что-то подведет, и ступицы, и подшипники, и бочка, один раз бочка от такой тряски, она слетела и перетерлась. И Бог нас вовремя остановил. И мы увидели, а солярка только начинала вытекать, там дизельные движки вот, только мы ее перевернули, поставили, заклепали, забили, часть заправили, что, ну, и сберегли, слава Богу, иначе было бы сложно, может, как бы мы доехали. Вот, поэтому все. Ну, кое-где, редко в якутских поселках встречаются заправки, а в основном вот так. Но часто бывало, люди сами приносили, держите, держите, сколько там литров вам обязательно надо. А у людей какие-то запасы есть, они, видно, где-то запасаются, берут. А таких заправок за 2500 километров ни одной я не встретил.
Ну, топливо не замерзает в буранах там? Как оно же, если замерзает, как вы наливаете потом?
Нет, там специальное топливо, арктическое называется. Но был случай, что заправили из теплого помещения, кто-то им подарил. Они говорят, ох, мы этот подарок помним. И пришлось им все перемывать, все баки, все по новой, все. Но фильтра мы часто меняли, очень. Даже, ну, раз в 80, наверное, меняли фильтра. Маленькие фильтры ставят специально, чтобы если что-то, льдинка какая-то, ну, вдруг что-то попадет, она отфильтровывалась. Иногда даже прям не глушили двигатель. Раз-раз бегом поменяли. До того ловко братья уже приноровились. Вот. Но один момент вот хотел бы рассказать. На одном переезде трудный был мороз, как они говорят, давит мороз. И вот остановились мы, и захватывающее явление, северное сияние. Ой, друзья, это первый раз в жизни видел. Я побежал сфотографировать это. Вы знаете, как столб огненный Божьего благоволения вот к этим благовестником. А там так, машины чуть встали, и они падают уставшие сразу, кто в чем, чтобы хоть немножко отдохнуть и дальше. И вот они все попадали, а я побежал с фотоаппаратом и сделал вот такой кадрик. Северное сияние, просто дух захватывает. Какая красота, какое могущество, какой знак благоволения к вот этим уставшим благовестникам. Ой, вы знаете, вот это не передать словами, и тем более фотоаппарат тоже не смог передать все краски, какие я это увидел. Вот, лишь вот такие мало что ободряют, в основном все против, а вот такие моменты сильно ободряют благовестников, и как-то идут дальше, вдохновляются, помолятся и дальше.
Ну вот, Павел, вот я думаю, что в нашей сегодняшней передаче ты много говорил о поездки в северные районы. А вот я думаю, что на данный момент, или вот вообще твоя деятельность, она, я думаю, заключается не только в поездках северных, она, я думаю, и по Молдавии. Ты можешь немножечко рассказать о том, где ты еще трудишься? Непосредственно вокруг Кишиневе или на периферии?
Молдавия – это интересный уголок. Здесь есть разные национальности. Вот Вениамин напоминал, есть здесь поселение болгар, которые болгарские церкви на болгарском молятся, говорят. Есть гагаузские, поселения здесь, вот, ну, как бы села, полностью турецкий язык. Гагауз по-турецки – это изменник. То есть они из мусульман вышли и стали христианами. И вот такие церкви есть. Правда, Библию у них по-русски они читают, а остальное все по-гагаузски говорят. И украинцев, русских, много молдаван. Я в основном дружусь рядышком с Кишиневом. Есть поселок Водолуеводы называется. Там церковь, 20 членов. Это любимое место, где я тружусь. И еще я в Кишиневской церкви. И по молодежи немножко вот в плане Молдавии тоже бывает помогаю. Мое служение пресвитерское. Ну, бываю в поездках, где надо, что надо. Вот. И скажу, каждая душа для Господа очень дорого. Где бы ни было, это вот
Павел,
я за свою короткую жизнь.
Я извиняюсь, немного перебью, у нас время очень мало осталось. Тут поступил звонок от радиослушателя. Мы снова перепрыгиваем на крайний север. Женщина задала вопрос, немножко, чтобы ты рассказал о шаманах. Какое там противление? Работают шаманы там или нет? Воздействуют они на вас или нет? Вот в этом, в этой области. Чуть-чуть расскажи немного.
Шаманы оставили и оставляют свой тяжкий след и надолго. У людей вот там нет кочующих. При советской власти они даже обижены сильно на советскую власть. Она нас в поселке определила жить и привезла нам водку. Вот они с таким огорчением. Они там не кочующие оленеводы, потому что там столько дикого оленя, что нет смысла домашнего держать. Вот, там очень много. А они в основном в поселках живут, в поселках. Но вот эти вот корни остались до сих пор, суеверия, всякие косточки от оленей на дверях, всякие, вот такого очень много. И вот охотно верят чему угодно. Недавно случай был, кратенько расскажу. К нашим верующим прибежала одна мать, тревожена, и говорит, мой сын ушел в пургу и не вернулся, помолитесь, пожалуйста. Друзья помолились, а что значит ушел? Значит, пурга началась, и он не найдет свой поселок, он замерзнет. Максимум день, сутки двое, но трое это предел, и человек замерзает. Проходят третьи сутки, она опять просит, родственники просят, помолитесь. И вот благовестник говорит, я даже с трудом веру нашел в себе, чтобы помолиться уже третьи сутки. И скажу, 7 суток прошло, с шестых на седьмые вернулся этот паренек. И вот эти родственники, это удивительный случай на Таймыре, это было недавно. Он с собакой нашел брошенный, и собаку обнял и выжил, питался вот снегом, ягелем, рвал траву, что-то. И потом, правда, обморозил руки, повезли его вертолетом, наверное, ампутировать будут. Ну вот это случай удивительный, и вот это вот люди говорят, это нам помог олень. А он увидел оленя молодого пятнистого и за ним шел. И этот олененок подождет его, и он падает, падает, потом сколько проползет дальше, он опять отойдет, опять, и он его привел в поселок как бы. И они это все отнесли, это олененок. Вот такая вера в животных, вера в всякие косточки сильно развита, но с помощью Божьей это превозмогается, и ну, таких тяжких последствий среди верующих этого нет. Хотя и были родственники шаманов даже.
Там как, на каждое село по одному шаману или на маленькие райончики? Сколько их там, много этих шаманов?
Именно на Таймыре и в Якутии шаманов немного. Но бывает, встречаются и встречаются. Ну, мы не встретились ни с одним. Ну, сильно это развито на Ямале. Вот на Ямале много, там кочующие они до сих пор.
Павел, и еще такой вопрос, коротко. Свадьбы, как там проходят браки? Чуть-чуть хотя бы, потому что очень мало времени. Расскажи немножко.
Ой, браки интересно. На пригласительных, сделали пригласительные, даты нету. Даты нет. Когда свадьба, никто не знает. Я удивился аж, почему? Все продукты заготовлены, котлеты, все на морозе, все ждет. А дату не знаю. А когда будет вертолет, служитель прилетит или приедет, или вот с поездкой. И вот перед нами был отец Виталия Ломакина там. И он как раз сочитывал вот этого брата Мишу. И вот удивительно. Но собрались, все, весь поселок собрался посмотреть.
У вас осталась 1 минута.
Примерно как у нас. А вообще там часто бывает такое. Вот в чем есть чем выйдут, оленеводы, вот и свадьба. Лямочку привяжут оленю на рога. Одного жениха спросили, ну сколько лет тебе, брат-служитель, спрашивает. Он говорит, не знаю. Как не знаешь? Вообще, ну примерно хоть. Не знаю. Ну пошли, маму разыскали его. Мама говорит, да говорила, я ему говорила, он забыл. 23 года ему, он забыл. Ну, примерно вот такие там бывают условия. Но христианские браки хорошие и семьи благословенные.
Хорошо, Павел, мы к тебе вернемся буквально через несколько секунд.
Я хотел бы попросить, чтобы все молились о тех краях. Угу. Молитесь, друзья.
Хорошо, Павел, большое спасибо за участие в нашей передаче. Нас ждут уже время подходит к концу. Мы действительно будем молиться о тебе, чтобы Бог благословил тебя в твоем служении и о народностях севера. Большое спасибо за участие.
Нам невозможно не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец. Пытался мудрый фарисей понять учение, вопросов много задавал, вступая в прения. Но бесполезны были дни с Христом в общении. Он громче всех кричал, распни в ожесточении. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец.
Итак, Павел, мы опять с вами. Пожалуйста, наш эфир уже заканчивается буквально через несколько минут. И хотим, чтобы ты оставил пожелания нашим радиослушателям.
Мне хочется всем пожелать один стих Писания. «Сие же делаю ради Евангелия, чтобы быть соучастником его». Скажу, что вот жизнь наша, друзья, пролетит, и лишь Евангелие, лишь церковь будет сиять вечно. И наш мир — это как строительные леса вокруг здания или вот строительные вот возвышенности, на которых люди работают. Их скоро уберут, и Бог свернет нашу землю с ее историей, с ее материальными благами. И лишь останется бессмертная душа, церковь Иисуса Христа. И вот это Евангелие свое поприще сделает, спасенные будут. И вот чтобы стать соучастником, в этом надо спешить. И все делать ради Евангелия. Я хотел бы вот это пожелать всем. И себе так желаю, чтобы успеть что-то сделать ради Евангелия, чтобы оказаться соучастником его.
Павел, большое спасибо. Мы очень рады, что ты сегодня поучаствовал в нашей передаче. Я думаю, что у тебя еще много информации. Даст Бог жизни. Может быть, мы скоро тебе снова позвоним, и ты снова поучаствуешь в нашей передаче. Оставайся с Богом. Мы с Андреем очень благодарны, я думаю, наши радиослушатели. И мы напоминаем, что вы можете посетить наш веб-сайт проповедник.com, и там вы найдете все эти передачи. И, может быть, кто-то не сначала слушал, или кто-то не успел до конца побыть в эфире. Большое спасибо, Павел.
С Богом, Павел, пускай
тебя... С Богом.
Бог благословит. Итак, дорогие радиослушатели, наша программа подходит к концу. Наша программа подходит к концу. И хочу напомнить о том, что если кто-то хочет иметь контакт с Павлом Карповым, вот уже поступил телефонный звонок о том, чтобы эту информацию объявить, то вы, я думаю, сейчас Вениамин объявит телефон, и вы можете ей позвонить. И, может быть, какие-то задать вопросы персонального, какие-то, которые, может быть, вы не успели задать в эфир, так как было очень большой поток информации. И вы можете позвонить и поучаствовать, и в благовестии. Я думаю, что это будет полезно для каждого из нас.
Ну, я, наверное, сейчас скажу не только его телефон, а в общем, как звонить из Америки, потому что, может быть, не все звонили в Молдавию. Значит, я буду диктовать медленно телефон. 011-37-322. И потом его номер телефона. 55-08-77. Еще раз. 011-37-322. 55-08-77. Или его номер телефона, последние 6 цифр, еще один, 57-19-78. 011-37-322-2, 57-19-78. Я еще раз повторю. 011-37-322-2, 55-08-77. 011-37-322-2, 57-19-78. Это телефон Павла Карпова. Почему я так повторяю? Потому что поступил звонок продиктовать номер телефона. Вы можете ему позвонить и лично с ним поговорить, и пораспросить, если у вас есть какие-то вопросы. А мы будем с вами прощаться. С вами сегодня работал Андрей Савин, Вениамин Бальжик.
Увидимся с вами ровно через неделю. И эта передача, как мы уже много раз повторяем, говорим о том, что она будет на нашем веб-сайте проповедник.com, и вы можете ее скачать, и она будет в вашем таком архиве. Не только эта передача, но и предыдущие наши передачи. На этом наша передача закончилась, и мы увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне, в это же самое время, с 7 до 9 по калифорнийскому времени, по западному времени.
И ты знаешь, Андрей, у меня появилось такое желание поздравить всех с праздником Пасхи. Вы знаете, у нас сложилась такая традиция на протяжении 40 дней поздравлять с праздником Пасхи. Поэтому мы с Андреем поздравляем вас с этим чудесным праздником Христово Воскресенье. Потому что если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Даром наш брат Павел поехал на крайний север, если Иисус Христос не воскрес. В этом наше утешение, в этом наше оправдание. Оставайтесь с Богом.
До новой встречи в эфире.